Будем читать 4-й псалом Шта в Псалме, 87-й. Этот псалом является, наверное, одним из самых трагических текстов всей Псалтирии. Он используется не только во время Шта в Псалме, также он читается во время богослужения Страстной Пятницы. Потому что этот псалом является не только псалмом о скорби человека, но он является одновременным пророчеством о смерти Бога человека, Христе Спасителе, который соединился с нами, да, и в нашей горькой участи, и был солидарен с нами вплоть до смерти, да, и смерти креста, до полного уничижения своего. И вот этот псалом, который читается в 4-м, 6-м псалме, он вводит нас вот в эти страдания Христовы, и которые вызваны нашими грехами, нашими преступлениями, которые собственно, и привели Христа к смерти. И потом его смерть привела к нашей славе, к нашему оправданию. Так, этот псалом называется так. Песнь псалма сном Кореевым в конец. О Малиифе еже отвещать разуму Еману израильтянину. 87-й. То есть эта песня, это псалом, который исполняется хором. Он предназначен одновременно для двух хоров. Первый хор – это хор сынов Кореевых, а второй – хор Емана Израильтянина. И этот псалом, он исполняется под аккомпанемент Малиифа. Малиф – это особая форма органа древнего. Таким образом, это такой, он изначально в храме Иерусалимском, этот псалом он исполнялся таким образом. Два хора соединялись вместе, и начинал играть водяной орган, и под пение водяного органа пелся вот этот псалом царя Давида. Когда же говорится, что этот псалом в конец, вы знаете, наверное, часто, да, вот сверху пишется в конец, да? То есть идет речь, что в этом псалме содержится пророчество. Некие пророчества о будущем. Может быть, пророчество о близком будущем, а может быть, пророчество бывает и о далеком будущем. Вот здесь как раз-то в этом псалме содержится пророчество о будущем страдании Христа Спасителя, который был послушен своему отцу даже до смерти. Итак, псалом, как мы уже привыкли с вами изучать псалом, мы сначала прочитаем его по-славянски, как мы его всегда слушаем в храме Божьем, чтобы потом уже подробнее разобрать его значение буквально. Итак, «Господи Боже, спасение моего! Во дни возвах и в ночи пред Тобою, давни пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Як исполнися зол, душа моя, и живот мой аду приближися. Привменен бых с нисходящими в ров, бых, яко человек без помощи, в мертвых свободе. Як язви не спящие во гробе, и же не помянулась и к тому, идти от руки Твоей от реновений быша. Положишь меня в рове преисподнем, в темных и сине смертней. На мне утвердись и ярость Твоя, и вся волна Твоя навелась и на мя. Удалилась из знаемых моих от меня, положишь меня мерзость себе. Предан бых и не схождах, очи мои изнемогости от нищеты. Возвах к Тебе, Господи, весь день, воздев Тебе руцы мои. И до мертвыми творишь чудеса, или врачи воскресят и исповеятся Тебе. И да повесь, кто во гробе милость Твою и истину Твою в погибели. И да познал будут во тьме чудеса Твоя, и правда Твоя в земле забвений. Я с Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит Тебя. Вскую, Господи, отреешь и душу мою, отвращаешь лице Твое от меня. Нищий есть аз, и в трудях от юности мои я. Вознесшись, смирився и изнемогу. На мне придешь в гневе Твое, устрашение Твое возмутишь меня, обыдушь меня, как вода, в бездине держишь меня в кубе, удалились от меня друга искреннего и знаемых моих от страстей. Итак, этот псалом, который мы с вами слышим, и из которого поется Великую Пятницу, он говорит об величайшем боли человека, который сходит в глубины преисподней, на дно ада. Когда человек спускается, он вот эти слова говорит, взывая к Богу из самых бездны, куда он не сходит. Если даже мы посмотрим место, где находится этот псалом, и во время службы Великой Пятницы, мы увидим, что это самое как бы дно, самая нижняя точка всего богослужения всего года. Дело в том, что Страстная Пятница отличается от всех дней другого церковного года тем, что в этот день никогда, кроме соединения с Благовещением, не совершается Божественная Литургия. В этот день и всегда в этот день совершается особая Великая Вечерня, которая совершается ровно в то самое время, когда Господь умер на кресте. И вообще сама структура богослужения Страстной Седмицы такова, что она имеет вот такой волну такой, там, ну, как бы, она является такой воронкой, да, которая спускается на нас все поглубже и глубже по кругам страданий Христа, пока не доходит до самого дна. И тут начинается с самого дна смерть, начинается подъем к вершину воскресения. И вот это самое дно – это середина вечерней Великой Пятницы. Почему? Потому что это точка смерти Христа. По уставу есть четкое время, в уставе фиксируется четкое время богослужения Великой Пятницы, которое не власть имеет вообще в принципе священие. Почему? Потому что они связаны со страданиями Христа. Итак, вечерня должна совершаться в 3 часа дня, в то время, когда умер Господь. И как раз начала сначала поется стихира, где величается безумие иудеев, где мы видим Христа, висящего на древе креста, поется вечерний гимн среди тихий, читается «Прими о страданиях Христа и о его прославлении». И, наконец, читается «Апостол» и читается «Евангелие». Но между этими «Примиями» и между «Апостолом» и «Евангелием» вставляются несколько псалмов в форме прокинов. И вот один из этих псалмов, как раз 87-й, и там возглашаются такие слова: «Положишь меня в рове преисподних, темных и сине смертней». То есть самая вот глубина, куда опускаемся мы вместе с Господом, это вот дно преисподнего ада, куда Господь спускается, умерший на кресте. Потому что мы знаем, что Господь, умерев, Он не вошел в рай, а пошел путем всей земли, Он сошел в ад, как все остальные люди. И там Он разгромил ад изнутри. И уже после этого, после Евангелия, после пения этого псалма, начинается, поется «Сподобие Господи», и начинается подъем к Великой Субботе, когда ад был разгромлен изнутри. И вот как раз таким образом этот псалом церковь выбрала для того, чтобы пометить самые глубины истощения Бога человека. Поэтому мы его читаем с вами каждый раз на шестопсалме, чтобы вспомнить о страданиях Христа, о его смерти, которая дала нам воскресенье. Потому что утром, каждое утро мы должны вспоминать о чем? Мы сказали о воскресшем Господе, мы вспоминаем о воскресшем Господе, мы вспоминаем о чем еще? И о том, той, какой ценой это воскресенье, оно нам досталось. Вот сейчас, например, на Пасху, вот, по традиции, которая возникла в 20 веке, служит какого цвета облачения?
Красный.
В красном, да. Да, в древности, конечно, не служили не в красных, а в белых облачениях. И обоснование там есть и в Библии, когда ангел Господень, он явился в белых ризах, сидящих на гробе. Поэтому начинается пасхальное заутренне в белых ризах. А вплоть до 20-х годов 20 века служили в белых ризах всю пасхальную службу. Собственно говоря, на гробе Господнем так до сих пор в белых ризах и служат в пасхальную ночь. Но у нас есть традиция, что служить в красных облачениях. Почему? Чтобы напомнить о цене нашего спасения. Какая это цена? Цена – это смерть Христа, кровь Господня. И с другой стороны, для нас и крест, с другой стороны, неотделим от прославления. Вот когда мы будем в эту субботу выносить животворящий крест для поклонения, знаете, да, будет вынос креста в эту субботу, мы будем петь «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и Святое Воскресение Твое славим». То есть мы не отделяем крест от воскресения. Это продолжение одного и того же спасительного дела Божия. Итак, с чего начинается этот псалом? Начинается он с таких слов. «Господи Боже, спасение моего, я днем вас взываю и ночью, и в ночи перед Тобой. Я взываю перед Тобой и днем, и ночью. Пусть войдет к Тебе перед Тобой молитва моя, склони ухо Твое к молению моему». Итак, Господь, обращаясь к своему отцу, называет его Богом спасения. Обращается он к нему как к тому, кто дает спасение всем людям. Он является Богом спасения для всех людей. Он является спасителем, единственным, вырывающим человека из уз смерти, из уз проклятия. Вот часто люди ищут спасение в чем-то другом. Часто люди хотят найти спасение в людях других. Знаете, там человеку плохо, там тоска съедает, да, его изнутри. Пожирает его какое-то бессилие, пожирает его внутренняя смерть какая-то, да. И он начинает искать помощи у людей. Он обращается к людям за помощью, а люди от него отмахиваются. Знаете, да, почему это происходит? Потому что, не просто потому, что там людям некогда. На самом деле, то, что людям некогда, это отговорка. Бывает, люди вообще ничего не делают при этом, не отмахиваются от человека. Дело в том, что люди на самом деле чувствуют дыхание этого чудовищного вихря смерти, который царит в сердце человека, и они боятся к этому прикоснуться, понимаете? Они боятся заразиться этим потоком смерти, который брыжет из человека. И поэтому, когда человек находится в тяжелом состоянии, от него люди начинают разбегаться. Только мужественный христианин может остаться таким человеком. Почему? Потому что в нем действует сила жизни Христова, которая может его укрепить. А сам человек, который пытается помочь другому человеку без Божьей поддержки, он очень часто надрывается. Вот известно, например, что ну, даже в таком обыденном уровне, что те люди, которые всех веселят, знаете, по жизни шуты такие, которые по жизни шутят все время, они все в жизни будут сами очень унылые, да? У них как бы внутренних сил не хватает, да, чтобы они других веселят, а себя развеселить не могут. Это известно. Вот. Точно так же и известно, что человек, который многих утешает, при этом не молясь Богу, он очень часто там начинает потом спиваться. Почему? Потому что он чувствует эту заразу смерти, и он не способен с ней справиться. И именно поэтому, как говорится, да, что «Господи, Боже, спаси не моего». Вам должно обращаться к единственному спасителю, господину Вселенной, который единственный может спасти человека, вырвать его из внутреннего ада и из внешнего ада, в который человек попадает, а только Бог может вырвать его из этого. К сожалению, у нас огромная ошибка людей заключается в том, что к нему, к Богу, хотят приходить только в последний, как к последнему прибежищу. Бог, конечно, тогда принимает, но человек очень сильно изломается перед тем, как к нему прийти. Поэтому должен к Богу приходить немедленно, как только начинается этот процесс гибели, немедленно нужно идти к нему. Как только уколол нас укол зла, необходимо устремляться к Богу, который вырывает нас из этой смерти, которая нас начинает разлагать. Что это значит? Например, начинается там уныние. Вы знаете, наверное, да, что уныние бывает как предвестники такие, да? Ну, у кого болела голова, знает, наверное, что перед тем, как начинается головная боль, возникает такое состояние, которое показывает, что приближается головная боль, так? Может начаться раздражительность, да, какая-то, да, может появиться какие-то такие состояния там, напряженности там, в шее, там, да, какой-то чрезмерная активность и так далее. Вот, человек на самом деле он должен. И таким образом мы видим, что приближается головная боль. Точно так же, когда человек унывает, тогда у него начинается вот такое внутреннее. Сначала признаки какие-то, ну, бывает истерическая веселость, такая ненормальная, да, не истерический приступ активности сначала идет, да, вот это как признаки вот такого наступающего духа уныния, который сначала человек немножко вымотает, а потом к нему уже приходит. И когда человек видит наступление этого признака, да, когда человек видит, что надвигается уныние, надвигается она при помощи того, что человек, зачем, вообще за счет чего он приходит, за счет того, что человек на Бога не опирается. Он опирается на свои силы. И вот, когда надвигается уныние, необходимо что делать? Необходимо немедленно обращаться к Спасителю, чтобы он спас от вот этой гибели, которая идет в человеку. Как говорит Иоанн Весточник, уныние есть всепожирающая смерть. Это действительно так. Когда человек унывает, согласитесь, что ничего хорошего в этой жизни уже не кажется. Нет уже ничего для него. Там, ни еда не хороша, там, ни солнышко, вообще ничего не хорошо. Вот, ни сил нет ничего сделать. Поэтому необходимо бежать к Богу сразу. Итак, Господь и от лица всех людей, от своего лица человек говорит: «Господи Боже, спаси моего, я во дни взываю и в ночи перед Тобой». То есть я взываю к Тебе непрерывно и днем, и ночью. Мое устремление к Тебе. Почему и днем, и ночью? Потому что на самом деле. Вот и в дни, и в ночи, во-первых, мы должны Богу славить, да, и заповедь Господня непрестанно молиться. Потому что человек должен непрерывно, как дышать, он должен получать помощь от Бога самого. Он должен жить силой Бога. Для этого он создан Творцом. Но еще и потому, на самом деле, здесь упоминается об дни и ночи. Ну, во-первых, здесь это пророчество об предательстве. Предательство началось днем, закончилось ночью. Помните? Днем он договорился продать Христа. Да, днем в среду, а ночью, в ночь на пятницу он был предан. И здесь поэтому и говорит, что я взываю к тебе днем и ночью. Но еще и потому днем и ночью взывает человек Бога, потому что приступы уныния, они приходят несколько раз на день. Есть определенное время, когда человек наиболее подвержен духу уныния. Какое это время? Днем это уже ближе к закату, да? где-то с 4 часов, наверное, да, с 3-4 часов, тот самый дух, демон полудня, который упоминается в Священном Писании. А ночью это время с трех ночи и до 5 утра. Кому приходилось сидеть на вахтах круглосуточных или каким-то иным образом, а не спать ночами, знают, что самая страшная тоска ему в это время приходит. И поэтому человек должен взывать к Богу и в днем, и в ночь, чтобы избавиться от этого нападения, от этого тоскливого духа, умершляющего человека. И помни тоже, что спасителем является Бог, который спасает человека от всех видов зла. Итак, и дальше молящийся говорит: «Пусть войдет перед тобою молитва моя». Войдет перед тобою каким образом? Молитву можно спросить, сравнить как бы с послом, которого мы отправляем к небесному царю. Если царь захочет, он примет посла, да? Если не захочет, не примет. Точно так же Бог может принять молитву, может ее не принять. Когда мы говорим, что Бог не слышит наши молитвы, это не значит, что Бог не слышит, в смысле не получает информации. Значит, он их не слушает. Почему? Потому что человек может молиться так, чтобы Богу это было будет противно. Да, находясь там в ненависти, злобе, находясь в состоянии богопротивности, находясь в нераскаянном грехе, если человек молится к Богу, его молитва может быть отвергнута из-за того, что он не желает примириться с Богом. Поэтому и Давид говорит, что пусть взойдет перед тобой молитва моя, пусть она поднимется к небу, пусть она не задержится просто на земле, пусть она не остановится здесь, вот, не останется пустым колебанием воздуха, да? Пусть она поднимется к тебе. И склони ухо твое к молению моему. Афанасий Великий толкует эти слова, говорит: представь себе, человек тяжело болен, да? Еле шепчет. Что делает врач? Он наклоняется, чтобы услышать, да, как человек молится. Точно так же и мы просим, чтобы Бог склонился к нашей шепчущей молитве, имеется в виду не в смысле громкости звука, а в смысле осознанности наших молитв. Потому что если говорить про степень осознания, наша молитва бывает такая шепчущая, согласитесь. Потому что на одно нормальное слово у нас есть огромное количество слов-паразитов духовных, так? Присвистов, кашлей там и так далее. Присвисты, слова паразиты, кашли, это что такое? Это посторонние мысли, да, которые мешают нашей молитве. Представляете, у нас такая, знаете, молитва очень похожа. Если вы духовно мешаем послушать, она похожа на молитву тяжелобольного. Помилуй, понятно, да? Меня, Боже, и так далее. То есть вот эти кашли, это все посторонние мысли, посторонние отвлечения, развлечения, которые мешают нам молиться, мешают нам с Богом общаться.
Зевота. Вот,
зевота. Зевота – это все следствие, на самом деле, зевота. Она следствие того, что происходит в нашем сердце. И вот мы просим, чтобы Господь, Он склонил ухо свое к нашей молитве. То есть, как вот врач не побрезговал прислушаться к тому, чему мы его просим. Хотя бы и рассеянно, хотя бы расслабленно, да, хотя бы и невнимательно, но чтобы Бог вслушался в наши слова, чтобы Он попытался найти в них какой-то смысл. Итак, и дальше говорит Давид: «Потому что наполнилась зол душа моя, и жизнь моя приблизилась к аду». Итак, что значит «моя душа наполнилась зол»? Зло здесь имеется в виду не зло, как грех, а идет речь о том, что душа наполнилась злом, как бедствием. Вот есть такое место в Священном Писании, в книге пророка Исаии, где сказано, что нет такого бы зла в городе, которого Господь бы не сотворил. Идет речь не об зле, там, убийстве, там, да, или воровстве, или там, прелюбодеянии, ну, понятно. А идет речь об зле как бедствии. Там, ураган, там, да, там, буря, там, нашествие войн, которые Бог человека вразумляет. Если идет речь о зло как то, что злом мы воспринимаем, а не то, что является злом по сути. То, что слово зло, оно имеет двойное значение. Зло как бедствие и зло как наш грех. Вот здесь идет речь об зле в первом значении. И вот наша Маричка говорит: потому что моя душа, она наполнена бедствий. И жизнь моя приблизилась к аду. То есть я уже подхожу к воротам преисподней, я стою уже у ворот страны вечной тьмы. Здесь в еврейском языке употребляется слово «шеол». А в греческом стоит слово «ад». Итак, что значит слово «ад» или «шеол»? Ад означает страну, в которой ничего не видно. Аэйдос – страна безвидья, где нет ничего, нет, не сохраняется никаких форм. Все расплывчато, невидимо. Почему? Потому что все погружено во тьму. Шеол происходит от слова подземный ров, от слова ров, однокоренное слово ров или колодец без воды. То есть тоже огромный простор без света. Согласно библейским представлениям, которые, впрочем, свойственны вообще всему человечеству, и происходит просто от реального опыта, то, что многие люди возвращались из страны теней, человек после смерти уходит куда? Он уходит... Он уходит в место такой огромной просторы подземной, которая спускается все ниже и ниже в глубину. И там души людей находятся в таком состоянии одновременно и яви, и сна. Ну как бы, как сказать? Ну представьте себе, у вас был кошмарный сон, вы проснулись, а кошмар продолжается. Вот, это, собственно говоря, и есть состояние ада, понимаете? Вот как раз вот такое внутреннее состояние, когда человек находится вот в этом состоянии невозможности ничего сделать, ничего реализовать, и когда он находится в абсолютной тьме, он не видит Бога и не имеет никакой надежды. Вот, и вот это место страшное называется адом. То, что у нас называют адом обычно, то есть место возмездия грешникам, оно в Священном Писании немножко по-другому называется. Оно называется гиеной или озером, горящим огнем и серой. Адом называется иносказательно. Почему? Потому что те люди, которые остались в аду, они туда потом по воскресенье будут брошены. Но само место, такого места, как ад, после воскресения не будет. Мы знаем об этом четко из его Откровения Иоанна Богослова, где сказано, что и смерть, и ад были брошены в озеро, горящее огнем и серой. Это смерть вторая. То есть ад как место будет исчезнуть. Вот место огромное, да, временное узилище душ, тюрьмы для душ. А будет место возмездия грешников, огненная бездна, где будут вечно мучиться те, кто ушел от Бога и не захотел к нему вернуться. Итак, здесь Давид говорит, что моя жизнь подошла к аду, подошла к воротам ада. То есть я уже умираю, я нахожусь на грани смерти. Я был привменен с нисходящими в ров. Что значит привменен? То есть меня вписали в число тех, кто сходит в огромный ров. Ну, то есть я стал смертником, да, меня приговорили к смерти. Я стал как тот, кто идет пути в огромный ров, ада. Ров – это великая могила такая, кстати, все огромные, такая огромное ущелье, да, но покрыто абсолютно тьмой. Вот, собственно говоря, это такой образ ада, который есть практически у всех людей. Так он сохранился. Он здесь был и у греков. Кто читал «Одиссей», помните, может быть, так? Или даже кто видел фильм Кончаловского. Помните «Одиссей», когда он выплывает? Там, в Аид. Да, вот как раз область вот этой вековечной тьмы, он тоже хорошо очень показывает. И я стал таким же человеком, который сходит в эту огромную безнадежную могилу. Куда я заживо схожу, моя душа сходит туда. Господь это говорит и от своего лица. Христос ведь, он тоже стал применен к нисходящим в ров. Все люди сходили в ров по причине своих грехов, по причине беззакония, которое они получили в начале, в момент зачатия. Потому что человек, когда зачинается, он зачинается, вступая, при этом одновременно по факту зачатия вступает в определенный картель, ну или мафию определенную, понимаете? То, что называется еврейским словом завет. Завет с одним отцом, только не крестным, конечно. В главе говорю преступной группировки, которую зовут как? Дьявол. Вот. И человек начинается уже, находясь в этом союзе, и, естественно, каждый человек, он имеет отпечаток этого союза на себе. В его воле она сплетена.